говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Адвокат Нурлан Бейсекеев на этой неделе просил изменить меру пресечения Мухтару Джакишеву, экс-руководителю компании «Казатомпром».
Перечень тех обвинений, которые определяли Мухтару Куйновичу, в общем, даже не давал права надзирать за этим делом военного прокурора.
В национальной компании «Казмунайгаз» признали ошибку в кадровой политике.
Признаем, значит, некоторые ошибки.
На этой неделе 5 семей в Алматы провели акцию протеста.
Здесь идет коммерческая застройка, здесь нету госнужд.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе адвокат Нурлан Бейсекеев подал ходатайство о снятии грифа секретности и изменении меры пресечения его подзащитному Мухтару Джакишеву, который с мая прошлого года находится в тюрьме КНБ в Астане. Однако судья отклонил ходатайство адвоката, экс-президента национальной компании «Казатомпром» Мухтара Джакишева Нурлана Бейсекеева. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Адвокат Джакишева Нурлан Бейсекеев говорит, что несмотря на высокое давление Джакишева, судебный процесс продолжается. Поэтому он потребовал приостановить процесс.
Представил суду очередное ходатайство о приостановлении производства по делу. 13 февраля у Мухтара Куйновича была очередная группа врачей, но, значит, усилили ему лечение. То есть те назначения, которые были сделаны ранее, значит, они увеличили их в объеме. Ну, в общем-то, это дает право утверждать о том, что, в общем-то, опасения за состояние здоровья Джакишева у врачей все-таки имеются, что и у суда такие опасения имеются. Я думаю, что именно по рекомендации суда эти врачи посетили его.
Но эта просьба не удовлетворена. Главный терапевт Астаны Мирангуль Сагындыкова полагает, что повышение давления от обычной нормы опасно, но не обязательно лечить в больнице, говорит она. А по словам адвоката Бейсекеева, состояние Джакишева критическое, но суд отказывает в ходатайстве.
Мотивация была такая, что консилиум 13 февраля считает, что ухудшение состояния здоровья не происходит. Но при всем при этом, сам же этот консилиум констатировал, что у него имеется заболевание артериальной гипертензии третьей степени, риск 4. То есть оно не улучшилось. Это заболевание в той рисковой группе является критическим. Это последние стадии.
Кроме того, адвокат Бейсекеев попросил суд дать отвод адвокату Булату Исатаеву, назначенного Комитетом национальной безопасности. По мнению Бейсекеева, у этого человека нет допуска к государственным секретам, но суд снова отказал в этом ходатайстве.
Суд в своем постановлении указал, что якобы допуск был оформлен Исатаеву центральным аппаратом КНБ. Но я вот в своем возражении отметил суду, что согласно закону о государственных секретах, органы КНБ не уполномочены на оформление допуска. Они всего лишь уполномочены на проведение проверочных действий. Адвокат Исатаев не имел и не получал допуска от департамента юстиции и от администратора суда города Астаны. Органы КНБ не имеют права выдавать допуски, а заниматься только лишь проверочным действием для оформления такого рода допуска.
Мы попросили у назначенного Комитетом национальной безопасности адвоката Булата Исатаева, есть ли у него допуск к госсекретам. Он ответил следующее.
У меня другой орган не выдавал этот допуск. Он оформлен, все процедуры выполнены. Он есть. Суд убедился, все есть. Посчитал, что есть. В деле есть материал справки, в которой указано, что у меня есть допуск с секретом формы номер. Мы уполномочены от того органа. В самом начале, когда вот я вступил в дело, а потом уже в Бейсекеев к делу приступил, уже было заявлено ходатайство о моем отводе от дела. Я данное ходатайство поддержал. То есть, получается, они в моих услугах не нуждаются, но суд посчитал меня, чтобы я в этом деле участвовал. Я еще повторю, самовольно уйти не могу, потому что то постановление о моем назначении, оно до сих пор не отменено.
В свою очередь, адвокат Бейсекеев подал официальное ходатайство, где он просит рассекретить материал дела.
Мной было также подано ходатайство о том, чтобы данное уголовное дело все-таки приобрело статус открытости. Значит, ни один из исследуемых в настоящее время в суде материалов не несет в себе какой-либо секретной информации. И этот перечень, он четко определен в статьях с 11 по 14 в законе о государственных секретах.
Кроме того, адвокат Бейсекеев просит суд изменить меру пресечения в отношении Джакишева.
Ну и последнее ходатайство, которое я сегодня заявил, это было связано с отменой меры пресечения в виде ареста, возможным изменением ее на любую иную, не связанную с лишением свободы. Но в данном случае я хотел бы в первую очередь сказать, что сам факт санкционирования ареста военным судом Акмолинского гарнизона, в общем-то, уже являлся незаконным. Почему? Потому что перечень тех обвинений, которые определяли Мухтара Акыновича, в общем-то, не давал права надзирать за этим делом военного прокурора и, естественно, давать санкцию военным судом.
Уточнить эту информацию у судьи Нуржана Жолдасбекова не удалось, так как суд проходит в закрытом режиме. А адвокат Бисикеев подал 5-й по счету отвод судье Нуржану Жолдасбекову.
Я вынужден был заявить очередной отвод предстоящему в данном суде. К сожалению, эти отводы рассматривают судьи этого же суда. Председатель в нашем суде является председателем этого суда, то есть, ну, неким руководителем тех судей, которые принимают эти решения. Да, именно закон так и прописано, что заявление об отводе рассматривает иной судья этого же суда.
Напомним, Джакишева арестовали в мае прошлого года. Его обвиняют в присвоении вверенного ему государственного имущества, незаконном открытии представительства Казатомпрома в Вене, неоднократном получении взяток по тендерам на госзакупки и нанесении ущерба урановой отрасли Казахстана. Божан Шейхмет, радио Азаттык, итоги недели.
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 15 февраля, в Астане начался судебный процесс над бывшим вице-министром по чрезвычайным ситуациям Аблаем Сабдалиным, который обвиняется в коррупции перед агентством КАЗТАГ. 15 февраля провели допрос свидетеля, который проходил в соседней комнате, поскольку он находится под программой защиты свидетеля в связи с его согласием сотрудничать со следствием. 16 февраля во вторник Комитет по защите журналистов опубликовал ежегодный доклад «Нападение на прессу в 2009 году». Среди стран, власти которых преследуют журналистов, отмечается и Казахстан, где в 2009 году был посажен в тюрьму редактор независимой газеты «Алмата-Инфо» Рамазан Есергепов за якобы нарушение им закона о соблюдении режима секретности. В среду 17 февраля стало известно, что Всемирный банк выделяет Казахстану займ в размере 17 миллионов долларов на реформу системы налогового администрирования. Соответствующий проект был утвержден во вторник советом директоров банка. По сообщению пресс-службы Всемирного банка, среди главных целей проекта – повышение уровня добровольного соблюдения налогового законодательства в Казахстане. В 18 февраля в четверг президент, верховный главнокомандующий вооруженными силами Нурсултан Назарбаев вручил боевые знамена сухопутным войскам и военно-морским силам вооруженных сил по случаю окончания их формирования, сообщает его пресс-служба. Управление войсками сегодня осуществляется по трем сферам их применения. Суши, сухопутные войска, воздух, силы воздушной обороны и море, военно-морские силы, сообщает пресс-служба президента Казахстана. В пятницу 19 февраля в Астане был ликвидирован пожар в бывшем бомбоубежище. Пожар был потушен на третьи сутки. Трое сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны погибли при тушении пожара, сообщил корреспондент нашего радио «Затэкс» с места события. Сообщается, что погибли заместитель начальника департамента Зайцев, начальник пожарной части номер 6 департамента Астаны Кагишев и заместитель начальника специализированной пожарной части номер 3 Абиев. Говорит радио «Затэк». В эфире еженедельная программа радио «Затэк. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В национальной компании «Казмунайгаз» признали ошибку в кадровой политике. На этой неделе 5 семей в Алматы провели акцию протеста.
Здесь идет коммерческая застройка, здесь нету госнужд.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
Четверг, 18 февраля, глава компании «Казмунайгаз» Кайыргелди Кабылдин подтвердил, что Генеральная прокуратура проводит проверку по заявлению Мухтара Аблязова о якобы незаконном отчуждении ряда активов нацкомпании. Об этом он заявил на брифинге в Астане.
Сейчас у нас идет проверка прокуратуры, и по результатам проверки, наверное,
Кроме этого, президент «Казмунайгаза» Кайыргелди Кабылдин на этом брифинге говорил о кадровой политике, возглавляемой им компанией. Ранее президент Нурсултан Назарбаев подвергал критике кадровую политику в госорганах и в национальных компаниях. Свое возмущение он выразил на совещании с членами правительства 22 января этого года. Цитирую. «Сегодня в наших ведомствах на приличных должностях сидят ребятишки, которые даже не понимают, для чего они туда посажены. Я недавно давал поручение «Казмунайгазу» разобраться, какие жалобы были. Сидят ребята, которые не знают, что они там делают. Как их подбирали», — сказал Нурсултан Назарбаев. Эту ошибку глава национальной компании «Казмунайгаз» Кайыргелди Кабылдин признал.
«Признаем, значит, некоторые ошибки нам указали по выявленным недостаткам, когда нам указали, что, значит, у нас есть нарушения, будем говорить, когда кандидаты или работники не соответствуют должностным инструкциям, не соответствуют квалификационным требованиям. Был такой факт, потому что мы ставили себе высокую планку, но мы все инструкции писали, что нам нужен там суперспециалист, но его трудно было сегодня найти на рынке. Естественно, место занимал человек, который, может быть, не совсем соответствовал».
По словам аналитиков, на заре независимости, когда Казахстан переходил из плановой экономики в рыночную, когда в стране прошла волна приватизации, экономику страны называли экономикой племянников. Чуть позже, уже в 2000-е годы, экономику Казахстана острые языки называли не иначе, как экономикой зятьев. Теперь же наблюдатели говорят о таком явлении, когда национальные компании превратились в компании племянников и сынков. Оппозиционный политик Петр Своек считает, что это должно волновать официальную страну и общество. Такое мнение он высказал на круглом столе, организованной «Радио Азаттык», посвященной этой теме.
В начале 90-х переход к рынку осуществлялся в основном племянниками, причем это было не так уж и плохо. Тогда и сам президент был не так уж зрел, ему было всего лишь за 40. И он тогда очень многих брал за руку и отводил не в тюрьму, это уже было позже, а в большой бизнес, в большую политику. И выросла плеяда и его соратников, и 40-летних, и 30-летних, и даже 20-летних, достаточно успешных бизнесменов. Беда не в том, что вот племянники все заполонили. Я думаю, что беда как раз в том, что никого вокруг президента-то и не осталось. Ни из 60-летних, ни из 50-летних, ни из 40-летних. Это почти все потерянное поколение. Вот это ужасно. В оппозиции, да, в тюрьмах, да, за границей, да, к сожалению, уже и в могилах кое-кто. И это очень опасно, потому что и передавать-то некому. То вот это та проблема, которая сегодня должна действительно волновать всех.
Политолог Данияр Ашимбаев считает, что такая кадровая политика может плохо отразиться на экономике.
Сейчас практически все ресурсы концентрируются в руках государства. То есть национальные компании, РГП, государственных холдингов, наших холдингов и так далее. Допустим, если взять систему, допустим, «Казмунайгаз», то там, допустим, два нефтедобывающих предприятия. «Узельмунайгаз» и «Эмбумунайгаз», над которыми находится компания разведка-добыча «Казмунайгаз». Над разведка-добычей стоит сам, допустим, «Казмунайгаз», там «Казмунайгаз» находится холдинг «Самрук». Вот. То есть в итоге, как бы, то есть два предприятия, допустим, реально в этой цепочке, только два предприятия реально занимаются, допустим, добычей нефти и реализацией. Все остальное начали сервисные, консалтинговые, маркетинговые и прочие структуры, которые как бы создаются исключительно во многом с целью распределения финансовых ресурсов, а во-вторых, в том числе это перераспределение ресурсов среди элиты. То есть, допустим, трудоустройство жен, там, племянниц, детей и так далее. По-моему, там, допустим, показатель по количеству всевозможных родственников и по всему уровню «Казмунайгаза» достаточно высок. Сама тенденция, допустим, создания вот таких надстроек над реальным сектором приводит к тому, что элита паразитирует на экономике.
Лидер партии Ақжол Алихан Байменов говорит, что для изменения нынешней кадровой политики необходима политическая воля официальной Астаны.
Эти молодые люди, они порождение этой системы. И понадобится, мне кажется, неимоверные усилия для того, чтобы как-то наладить обратно кадровую политику. Хотя не сказать, что вот в системах этих сидят глупые люди. Нет, сидят образованные, знающие передовые методы и знающие, как. Но здесь, кроме знаний, нужна политическая поддержка, политическая воля. Допустим, если бы сегодня президент поинтересовался бы, вот вы проверьте, все же вы назначили там Нурали Алиева, но вот у меня сомнения, на самом деле он соответствует этой должности или нет. Я думаю, что это одно это дало бы, несомненно, больший эффект, нежели многие там конференции, круглые столы на эту тему.
В результате неправильной кадровой политики, по мнению некоторых аналитиков, в Казахстане высокий уровень коррупции. Такого мнения придерживается политолог Тулганай Умбиталиева.
Я бы, наверное, сказала, что вот основа нашей кадровой политики, патронаж, о котором уже говорили наши эксперты, является, мне кажется, причиной того, что нет ответственности, наверное, тех за ту деятельность от кадров. Безответственность и безнаказанность. То есть, когда почему племянники, родственники появляются? Потому что за ту работу, которую они выполняют, эти же родственники, да, они не несут никакую ответственность и остаются безнаказанными. Если бы существовал бы контроль за этим, то, конечно, приведя, скажем, кто отбор проводит эти кадры, он бы уже задумывался о том, что кто будет нести за это ответственность.
Напомним, такое мнение наши эксперты выразили на круглом столе радио «Затех», посвященной этой теме.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatek.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatekyq.org.
Пятнадцатого февраля 5 семей провели в Алматы акцию протеста. Причиной послужило решение суда, по которому семьи, не получившие никакой компенсации, должны были покинуть дома. Они требуют компенсацию наличными, а не перечислением. В понедельник, 15 февраля, к жителям, проживающим по адресу Ходжанова, 49, пришла судоисполнитель администрации судов Жанна Кульмагамбетова и потребовала выселиться. Последние отказались это делать и написали объяснительные. Куда мы только не обращались в поиске справедливости, говорит Юрий Аманатиди, корреспондент в нашего радио «Затах».
Я больше чем уверен, что это был составлен акт, опять же, для того, чтобы они через какое-то время опять же пришли и сказали: вы в конце концов уходите. Но нам ничего не предоставляют. Я думаю, в конце концов они сядут за стол переговоров и нормальным цивилизованным методом будет что-то решаться. В конце концов тот же застройщик придет и скажет: хочу у вас что-то купить. Почему меня нужно пугать судебными документами о том, что я должен все это продать ему за такую сумму, какую он хочет, а не какую я хочу или вообще хочу ли я продать. Почему меня об этом не спросили?
Судебный исполнитель Жанна Кульманбетова, потребовавшая от 5 семей выселиться по решению суда, взяла объяснительные и ушла. Жители этих домов по решению суда должны были освободить их еще в конце 2008 года, говорит судоисполнитель Жанна Кульмагамбетова.
В общем, кратко, суть такова, что гражданка Григориади и Аманатиди, их здесь выселяться отказываются. По решению суда, который вынесен еще в 2008 году, 19 ноября конкретно, граждане Аманатиди, НП, РИ и вот Григориади ОН должны выселиться из этой недвижимости. Первая попытка выселения была произведена в прошлом году, в мае. В мае мороза не было. Однако граждане не выселились в то время. Не знаю, по каким причинам, но они не выселились. Более того, они оказали сопротивление представителям власти. Теперь насчет денежной компенсации, которую они, говорят, не получили. Денежная компенсация, я им вручала уведомление несколько раз, находится на депозитном счете администратора судов. 120 788 000 тенге, которые они не хотят получать.
Родители Юрия Аманатиди в советское время, точнее, в 1972 году, получили на этой территории квартиру и приватизировали ее. Позднее глава семейства Николай Аманатиди выкупал квартиры поблизости от своего дома, чтобы дети жили рядом. Сегодня это уже 5 семей, 18 человек. Конфликт с застройщиками и акиматом Алматы начался в 2006 году, говорит дочь Николая Аманатиди Оксана Григориади.
С 2006 года было уведомление о сносе по госнужде. Потом это постановление отменяют. В 2008 году выходит новое постановление, тоже под госнужды. Ни в одном суде мы правды не добились. Здесь по плану, как они говорят, даже в первой инстанции суде, не было генплана. Когда мой адвокат доказывал, что генплана нету, а судья что-то пробормотал, сказал, что в разработке, значит, можно сносить. Потом не доказали, что здесь госнужды. Это коммерческая застройка. Это коммерческая организация. Он должен разговаривать только с нами.
Семья Аманатиди говорит, что они обращались в Ассамблею народов Казахстана. 4 раза обращались к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, но их проблема до сих пор не решена. Пока выселяемые не говорят, что будут делать дальше, но ждут и нового решения конфликта. Акцию 5 алматинских семей поддержали их соседи и общественные движения.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Говорит «Радио Азаттык». Говорит «Радио Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». На следующей неделе, то есть в конце февраля, из далекого Израиля в Казахстан возвращается двухлетний Дихан Тургаев. Напомню, мальчику из Павлодарской области в конце 2009 года в Тель-Авиве сделали операцию. После успешной операции он стал самостоятельно дышать, есть и говорить. Репортерам радио «Азаттык» удалось дозвониться до родителей Дихана в Тель-Авив. Вот что сказала Галия Тургаева.
Диханчик заговорил, он как не умел даже говорить. Мы радовались тому, что он сам задышал. Мы родители впервые видим, как наш сыночек сам дышит.
Собрать около 30 тысяч долларов на операцию помогали многие читатели и слушатели радио. Сейчас малыш находится под наблюдением израильских врачей. Дихан стал самостоятельно дышать, потому что сняли вставленную хирургическим путем трубку. Бабушка Дихана Тургаева Наткен Дабулбекова разговаривала по телефону со своей дочерью Галией, мамой Дихана, которая находится рядом с сыном в израильской клинике. Спасибо всем. Желаю всем мира и добра. Всех с Новым годом хочу поздравить. Напомним, у Дихана Тургаева был врожденный порок развития бронхолегочной системы, паралич голосовых связок. В течение первых 3 месяцев жизни Дихан был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. До операции он дышал с помощью трубки, хирургическим путем вставленной в горло малыша. До операции родители мальчика Галия и Махамбет Тургаевы боялись, что он будет отставать в речевом развитии. Он пытался говорить, но голос его пропадал. Видя его мучения, родители тревожились за его будущее. Кроме этого, Галия и Махамбет Тургаевы боялись, что Дихан может случайно вытащить трубку и задохнуться. Эту трубку мама Дихана Тургаева в течение дня чистила несколько раз. Малыш не мог в холодное время выходить на улицу, ходить в гости и встречать гостей, потому что это было опасно для его здоровья. Отчаявшись, родители Дихана, Галия и Махамбет Тургаевы, не знали, что делать, но выяснили, что ему нужно хирургическое вмешательство, и делают такую операцию в Израиле. Поэтому, не откладывая, они отправили снимки Дихана, диагноз, поставленный врачами, в израильскую клинику. Там согласились прооперировать малыша, но для этого нужны были 30 тысяч долларов. В поисках денег читают Тургаевых обратилась за помощью к волонтерам. Они, в свою очередь, помогли открыть интернет-страничку Дихана Тургаева. Радио «Азаттык» не раз писало о маленьком Дихане. Мы размещали в своих репортажах банковские реквизиты родителей мальчика. Немецкий фонд под названием «Сердце для ребенка» выделил 10 тысяч евро как подарок ко дню рождения мальчика 24 октября. Благодаря нашим читателям и слушателям, родителям Дихана удалось собрать оставшуюся необходимую сумму. Некоторые слушатели радио «Азаттык» и читатели нашего сайта приезжали к Дихану домой в Экибастуз из других регионов Казахстана и собственноручно вручали деньги и желали скорейшего выздоровления. Вот что сказала Галия Тургаева.
Прошло 2 года, как он, мы счастливы, безмерно рады. Мы благодарны нашему врачу Ариадиру, его зовут, что он творит такие чудеса, что есть такие люди, которые могут что-то сделать благодаря Богу и, наверное, и нашему врачу. У Диханчика появилась возможность дышать без трубочки. Мы надеемся, что в будущем мы поможем ему, чтобы он сам уже начал говорить отдельные слова.
Галия Тургаева от имени своей семьи выражает безмерную благодарность всем волонтерам, меценатам, слушателям и читателям радио «Азаттык», кто помог во втором рождении их сына.
Выражаем благодарность всем слушателям радио «Азаттык», что помогли мне и морально, и звонили люди, и материально, кто протянул. Мы всем очень благодарны. Дай Бог, чтобы в каждой семье было все нормально, чтобы дети не болели. Это главное для родителей, чтобы дети наши здоровы. И все, думаю, что главное, чтобы было что все нормально. И у меня даже слов нет, чтобы это выразить.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Саптык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.